Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Очень многие люди работу церкви по-прежнему связывают исключительно с богослужебной деятельностью. И это действительно главная задача православных священников. Но их деятельность давно уже вышла за пределы церковной ограды. И направлена она на помощь нуждающимся, оказанию духовной поддержки, сохранению и защите традиционных нравственных и культурных ценностей. И прежде чем попросить вас, Владыка, подвести итоги деятельности Новосибирской митрополии в 2017 году, я бы хотела задать вам такой вопрос. Вот сейчас на улице очень холодно, морозы до минус 30 ночью, еще холоднее. И очень непросто пережить такую ситуацию людям, особенно незащищенным, людям без определенного места жительства. Оказывает ли им какую-то помощь, поддержку церковь в эти дни?
Конечно, у нас курсирует в эти дни автобус спасения, ходит по городу, подбирает. Ну и сейчас уже даже городские службы, они что знают, что у нас есть приюты, и привозят таких вот несчастных людей к нам, для того, чтобы мы оказали им внимание, проявили заботу, обогрели, одели, обули, накормили. И мы с удовольствием это делаем. Конечно, то социальную работу, которую делает церковь, невозможно для такого огромного города, как наш, только усилиями церкви сделать. И мы стараемся пробудить совесть и в наших чиновниках, и вообще, так сказать, в наших новосибирцах, согражданах, чтобы они тоже проявляли внимание к людям нуждающимся. Задача в первую очередь церкви – показать пример. Вот вчера я встречался с одним чиновником, он говорит, вот у меня есть хороший участок на берегу Берского залива, я всем предлагаю, давайте здесь вот какой-нибудь сделаем центр для молодежи. И никто не хочет брать, и никто не хочет заниматься этим участком. Ну, на это я ему ответил, вы должны взять этот участок и заниматься, сделать там центр. Потому что у каждого свои какие-то заботы. Если вы неравнодушный человек, вы сделаете такое доброе дело для нашей молодежи. Потому что мы всегда стараемся на кого-то спихнуть там все. А есть очень хорошее, мудрое изречение. Бойтесь равнодушных. Вот когда все люди равнодушны, вот так и получается. А раз вы неравнодушны, вы даже должны сами взяться и сделать.
Новосибирская епархия ведет и постоянную работу, поддерживая людей, попавших в затруднительное положение. Вот как раз мы говорили про людей без определенного места жительства. Как ведется эта работа? Какую помощь им оказывают на местах?
В первую очередь, что вот в этом деле сложно, когда говоришь с людьми обеспеченными, у которых и крыша над головой есть, и есть что поесть, и работа, они, как правило, отмахиваются. Но это же люди, мол, сами выбрали для себя такой образ жизни. Вот они не хотят работать, они скитаются там по подвалам, по чердакам, попрошайничают, воруют, то я всегда вспоминаю пример, который говорила нам бабушка. Вот если у матери два ребенка, и один инвалид, а другой здоровый, а кого она больше любит, о ком больше заботится? Ну, конечно, здоровый сам за себя может постоять, а вот о больном надо проявить сострадание. И в этом мы, наше прежде всего, вот чувство человеколюбия мы проявляем. Мы хотим как-то оправдать вот это свое бездействие, равнодушие, что вот он сам избрал. Ну, он избрал, значит, не по недоразумению какому-то, по, может быть, уровню своей культуры или оступился в жизни человек. Мы же не знаем точно, почему он такую жизнь ведет. Но самое главное, это ведь, что вот в бюджете нашего города есть, допустим, такая строчка «приют для кошек и собак». А для людей нет такой строчки приюта. И поэтому вот у нас есть совместный проект. Город выделил заброшенное помещение, которое мы отремонтировали. Вот там содержим. И за год у нас проходит 3000 людей без определенного места жительства.
Хлопотные они подопечные?
Это очень тяжелая категория людей. И, конечно, много сил отнимает. И средств очень много отнимает. Но Здесь очень важно, чтобы люди вот, проявляли свою теплоту, заботу, чувство милосердия для таких людей. Поэтому церковь здесь старается подавать пример в социальном служении.
Не все знают и о том, что церковь ведет каждодневную работу с людьми, попавшими в зависимость от алкоголя или наркотиков. В чем заключается эта невидимая для многих работа?
Ну, церковь не занимается лечением, детоксикацией. Это дело наркологических диспансеров. А мы уже потом предлагаем пациентов этих диспансеров пройти курс реабилитации, социализации в наших вот таких пунктах. И там мы прежде всего занимаемся тем, чтобы человек изменил свое мировоззрение, отношение к жизни. Потому что иногда люди, не имея цели и смысла жизни, выбирают вот такой путь наркотиков, алкоголя. Надо как-то вот эту тоску или бессмысленность, бесцельность жизни чем-то заглушить. И молодой человек, раз попробовав, как говорят, бывает в компании там со всеми вместе, а есть такие наркотики, после одного приема у человека возникает зависимость. И поэтому зависимостью мы называем не только что пристрастие к алкоголю или к наркотикам. Любой грех – это зависимость. И поэтому человек, не зная о том, что такое зло, что такое добро, часто впадает от зла в зависимость. Вот. И оно привлекательное зло. Почему? Потому что здесь утверждается гордыня человеческая. А добро – это то, что надо отдавать, то, что надо делать для других людей, проявлять вот теплоту своего сердца. А зло, оно вот делает человека жестким, черствым, и как самого потребляющего эти все химические вещества, так и людей окружающих. Да ладно, вот ты, мол, спотыкнулся, и твое это дело. Мы не можем быть такими равнодушными людьми, поэтому есть тоже реабилитационные центры, в которых мы занимаемся с такими людьми. Ну, не только Русской Православной Церкви, многие другие религии на нашей территории имеют здесь такие центры. У нас и свои есть центры, и несколько, и мы окормляем много центров. Конечно, здесь тоже требуется большое внимание, требуется забота об этих людях, требуется дисциплина, потому что первым делом устав нужен, во сколько вставать, как проводить время, чтобы не было безделья, чтобы не было вот таких ненужных развлечений. И люди очень, так сказать, быстро, человек реабилитируется, потому кому-то год надо, кому-то два еще года. Они приобретают какую-то профессию, потому что, как правило, это мы даже не считаем, что это люди в зависимости, это люди больные, просто их надо, так сказать, здоровье и духовное, и физическое поправить. Поэтому там они и спортом занимаются, и читают, и каким-то рукоделием, с ними постоянно беседы. И не только священники, сейчас и социальные работники, и психологи. Мы попросили, чтобы город тоже поучаствовал, давал нам специалистов, потому что у нас этих специалистов не хватает, и содержать их – это же тоже нужны средства. И поэтому из разных районов, там, где находятся наши такие центры, приходят профессионалы, которые помогают этих людей ставить на правильный путь жизни.
Еще одна страшная беда справиться с последствиями, которые помогает Новосибирская епархия – сектантство. Государственных программ помощи таким людям, попавших в секты, по-моему, нет. Помогает церковь. Какая работа ведется в этом направлении?
Ну, государство, конечно, отслеживает ситуацию с сектами на территории России. И потому что многие криминальные происшествия происходят, так сказать, в этой среде сектантской. Мы знаем, что вот сейчас там Бога Кузю там судят или осудили уже, я не знаю, за мошенничество. Поэтому в этой среде не только что там неправильный религиозный взгляд на жизнь. Эти секты насаждались искусственно. Мы знаем, что в 90-х годах был открыт вот этот железный занавес, и к нам с запада хлынули вот эти секты различные. Там, видно, на Западе готовились, в кавычках, к просвещению России или как постсоветского пространства. И поэтому сект очень много, разных, каждому находится по вкусу что-то. И они смело, нахально ходили по всем квартирам, по улицам, вербовали их. Даже нельзя назвать, что они там проводили прозелитическую работу. Они просто, это больше похоже на вербовку. И кому-то литературу предлагали, кому-то гуманитарную помощь. И многие сектанты укрепились. Почему? Потому что с Запада, только в наш Новосибирск, каждый год приходило до 50 боингов гуманитарной помощи, и она распределялась только по сектам. В Русскую Православную Церковь не пришло ни одного грамма, в основном это вот шло в другие религии или секты. И, конечно, многие руководители этих сект стали бизнесменами крупными, коммерсантами, как раз вот на этой гуманитарной помощи. И естественно, что они имеют возможность вести вот такую работу, поддерживать своих проповедников. Но мы создали здесь центр по противодействию этим сектам. Чем мы противодействуем? Правдивой информацией. Мы даем правду об этих сектах, говорим. И созданы специальные фильмы, и брошюры, и к нам обращаются многие и государственные структуры для того, чтобы вот появляется какая-то секта, кто они, откуда они взялись. Как правило, эти секты, они все появились в Америке, в Соединенных Штатах в 18-19 веке, ну и были как-то адаптированы для нашей страны, и сюда приехали первые проповедники, они хотя говорили на русском языке, но с большим акцентом, все это были подготовлены там, и были с деньгами они приехали. Ну, у нас, как правило, как вот таким людям платят. Это были государственные программы западные, хотя они через разные общественные организации этим занимались. Ну, а за патриотическую работу у нас никто не платит, поэтому пришлось церкви взять на себя эту работу, которую мы делали, потому что мы патриоты своей страны, и нам хочется, чтобы наше общество было здоровым. А Русская Православная Церковь, она, можно сказать, матерь всех народов, которые здесь жили. Она культурообразующая религия нашего государства. Поэтому мы старались подавать людям, которые попали вот в эти секты, правдивую историю о нашей стране, правдивую историю о Русской Православной Церкви. И вот этот центр, который создан на противодействие сектантам, информационно-консультационный центр, он работает и при соборе Александра Невского. Каждый год многие возвращаются из этих сект.
Возвращаемся к началу нашего разговора, к подведению итогов года. Какое событие, Владыка, вы бы отметили как главное, значимое в 2017 году?
Самое главное событие года обычно определяется в теме рождественских чтений. И рождественские чтения в прошлом году, они были посвящены теме «Итоги столетия». Что произошло с 1917 по 2017 год, когда мы знаем, что произошли две русских революции, февральская и октябрьская. И, конечно, последствия этих революций, они очень большое влияние оказали на наш народ, на нашу страну. И что же произошло, конечно, для нового поколения очень важно осмыслить. В советское время мы не могли это, но были диссиденты, конечно, когда потепление было, хрущевская оттепель, появилось много литературы диссидентской, из которой вот мы, старшее поколение, могли найти какое-то зерно истины, что же все-таки происходило при Ленине, при Сталине и при последующих вождях. А сейчас уже еще пришло новое поколение. И, конечно, они некоторые вот эти идеалы социалистической революции воспринимают положительно. Некоторые вот, так сказать, моменты из жизни Советского Союза очень положительны. Хотя никто не может, конечно, отрицать те достижения, которые были в советское время. Но это в основном достижения, прорывы такие технические, технологические. Но были, конечно, и в области культуры и литературы интересные моменты, и мы их не отрицаем. Но была еще и негативная сторона, о которой замалчивали все эти годы, все 70 лет. Это и репрессии, и на священнослужителей, и не только Русской Православной Церкви. Все религии на территории Советского Союза подвергались гонениям, разрушались храмы, ссылались и расстреливались священники. Этому свидетельствуют такие кладбища, как Бутовский полигон и другие. Поэтому мы сейчас и работаем в архивах, выявляем то, что было, что правда, что неправда, и делаем музеи соответствующие. Вот такой музей есть епархиальный, где говорится о тех местах, где были массовые расстрелы, массовые захоронения. И есть свидетельства очевидцев. И мы, конечно, сейчас готовим такой музей новоучеников и исповедников Церкви Русской в Ложке, где мы уже оборудуем этот музей, тоже там будут экспонаты. Есть специальная комиссия у нас, которая работает вот по музейному направлению, собирает соответствующие реликвии все. Вот, чтобы все знали о том, что происходило. Очень значительное событие для Новосибирска в прошлом году было. Это открытие музея «Россия. Моя история». Это образовательная площадка, где мы можем познакомиться с историей России от самых древних времен, от Рюриковича и до нашего времени. Самое главное для нас, как верующих людей, что вот история Русской Православной Церкви, она органично входит в историю России, что не было в советское время, потому что историю нам преподавали урезанную, секулярную историю, что вроде церковь никакого вклада не сделала. Ну, мы знаем, что многие наши соотечественники, великие люди, были и святыми, и были людьми православными. Мы знаем имена Сергия Радонежского, и Серафима Саровского, и Александра Невского, и Суворова, например, те, которые были действительно люди глубокой веры, в то же время много сделали для нашей страны.
Уникальные миссионерские проекты существуют в Новосибирской епархии уже не один десяток лет. Проводятся они совместно с областным правительством и мэрией. Это поезд «Духовное возрождение России» и корабль-церковь «Андрей Первозванный». Насколько значимы эти проекты для жителей Новосибирской области?
Это самая масштабная акция социально-благотворительная в нашей области, потому что охватывает сразу до десятка районных центров и до около 100 населенных пунктов. Поезд этот ждут, он очень много сделал для духовного возрождения нашей области, потому что по результатам его деятельности открылись многие приходы, и многие приняли крещение именно в этом поезде. Каждый год я читаю отчет миссионеров, они встречаются, около 50 тысяч людей проходят через них, и вместе с ними, в чем красота этой акции и ее значимость, то, что едут и врачи, и социальные работники, и юристы, и артисты, и священнослужители. И поэтому это как бы вот охват такой комплексный каждого населенного пункта. И люди всегда ждут этот поезд, потому что чувствуют ту пользу, которую он приносит.
Весной прошлого года в Новосибирске состоялась научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь. Образование и культура как основа национальной безопасности». Владыка, насколько важно сегодня решать нравственные, духовные задачи общества совместно с церковью?
И в образовании, и в культуре, и вообще в строительстве государственной жизни невозможно ничего сделать без Бога. Вот это главный вывод, к которому мы приходим, проводя такие конференции, такие форумы. Здесь очень важно воспитание нового человека, который бы воспринял эти идеи правильно и в образовании, допустим, и в культуре тоже. И поколения сменяются быстро, он должен передать это новому поколению. И если выбран путь ложный, то он приводит к нулевым результатам. И люди разочаровываются, и, так сказать, почему вот в нашей стране есть такие негативные настроения, что у нас ничего не получается, потому что вбрасывается ложная идея, и человек разочаровывается, видя, что она не осуществляется. И в личной жизни каждого человека, это в жизни всей страны, в масштабах всей страны, а в жизни каждого человека, вот вам дали ложную цель, ложный смысл жизни. И вы тоже разочаруетесь. И вместо того, чтобы у вас было настроение радости, счастья, вы чувствуете, семьи разрушены все, семьи почти нет, детей нет, значит, нет у нас никакого будущего. Во всех странах мира демографический взрыв, кроме нашей страны, а у нас, наоборот, вот приходится правительственные программы, чтобы как-то поддержать многодетных, потому что они самые несчастные люди, получается. Те, кто дает нам новых рабочих, новых ученых, где это в семье же происходит, а у нас это люди самые несчастные. А у каждого человека ведь есть талант. Для нас каждый человек должен быть святыней, каждый человек должен быть личностью, и воспитать надо эту личность, чтобы она яркая была, многогранная, творческая личность. А как ее воспитать без Бога? Ведь многие думают, что это только вот молитва, но в понятии Бога в душе человека это в первую очередь божественная любовь к другому человеку. Вот о чем говорит церковь. Что и эту любовь мы ощущаем в себе как самопожертвование ради другого человека, ради всего нашего общества. Это ощущаем как сострадание, сочувствие, милосердие. Вот это и есть духовные скрепы, о которых говорит наш президент. Без этого нет единой нации, без этого нет единого народа. Не убей, не укради, не пожелай плохого, чти родителей своих. Вот о чем говорит христианство. Если этого нет в обществе, общество разлагается, растляется. И поэтому, когда говорится, что не надо в культуре, в образовании вводить какие-то религиозные понятия, религиозную символику, религиозную историю, культуру, без этого невозможно сформировать нормальную личность, без этих именно религиозных понятий. Они есть везде, и в исламе, и в иудаизме. И надо находить вот то, что нас объединяет. Вот этот компромисс добрый, основанный на признании разума, который в этом мире существует и который создал этот мир, тогда у нас вот эти все идеи о создании процветающего общества, тогда они будут реалистичны, тогда их можно будет действительно воплотить. Потому что любое государство, любая идея созидается сначала в сердце конкретного человека.
Осенью в Новосибирске состоялось также много значимых событий, в числе которых и съезд общества русской словесности. Какие вопросы обсуждали участники этого съезда и какая тема была основной?
Съезд русской словесности, ну, конечно, он готовился. Прежде всего, мы провели учредительное собрание, и все участники этого учредительного собрания высказали за то, что да, в Новосибирске нам такое общество русской словесности обязательно надо возродить. Оно было, история его такая ведется с 1811 года, еще до наполеоновского нашествия. Готовился юбилей Ломоносова, и вот хотели издать его творение. И вот такое общество было создано, оно занималось этим. А потом возродил это общество Дмитрий Сергеевич Лихачев, но с его кончиной как-то все заглохло. И вот, когда в Москве такое общество возродили, мы решили, что здесь у нас тоже надо открыть отделение, и пригласили людей, которые именно занимаются русским языком и литературой, прежде всего учителей русского языка и литературы, деятели образования, пригласили библиотекарей и всех тех, кто заботится о сохранении и возрождение русского языка. Таких людей набралось немало. Они учредили общество русской словесности. И вот первый съезд, который проходил на площадке правительства Новосибирской области, прошел, мне кажется, очень хорошо. Я выступил там с докладом, были и другие доклады, прошли и дискуссии хорошие. Мы поговорили о том, в каком направлении идти, как эту работу проводить. И мы готовились к этому съезду, издали брошюру. Это такое для учителей русского языка памятка о правильном произношении слов. Мы знаем, что у нас есть такие слова, и не все знают, как правильно делать ударение, звонит или звонит, там и бывают споры здесь. Поэтому вот такую памятку издали. Потом издали еще брошюру епископа Митрофана Баландина, североморского епископа, «Правда о русском мате». Он бывший офицер и служил даже в Североморске вместе с нашим полпредом президента Сергеем Ивановичем Миняйло. Вот. И очень он просто провел такое исследование в этой области. Мы сейчас знаем, что эта тема актуальная, вот этой уголовной субкультуры. Она, так сказать, вводится вольно или невольно во все области нашей жизни. И в культуре уже говорят о том, надо ли в фильмы вводить, в театры этот мат. Вот наш один новосибирец написал президенту Академии образования, есть такая Вербицкая, как относиться к русскому мату. Она ответила так, что русский мат – это составная часть русского языка. А вот владыка Митрофан пишет в своей брошюре, а у Аристотеля он нашел, что мат – это дорога к преступлениям. То есть это уголовная субкультура, которая разлагает душу человека. Это не просто так. Ведь, как говорит Господь, из сердца нашего исходят все наши слова. То есть, если сердце заражено ядом всякого негатива всякого, то оно рождает вот такие слова-уроды. Потому что каждый человек – творец. И каждое его слово – это творчество. Он вот свой невидимый внутренний мир материализует и в качестве слова дает окружающему миру. И почему мы говорим? Все, послушал человека, и сразу о нем можно составить первое впечатление. Вот. Когда пока молчит человек, он может сойти за умного. Как сказал слово, нам сразу понятен его внутренний мир, его содержание, сущность этого человека понятна через его слова. И поэтому, когда у нас сотрудники администрации и офицеры наши заражены вот этим ядом сквернословия, то это, конечно, очень плохо, это надо искоренять. Но прежде чем, так сказать, говорить о каких-то запретах, мы должны донести до человека, он должен понять и осознать это, что это плохо, что это прежде всего вредит его душе, что его внутренний мир исполнил яда вот этого уродства. И он этим словом, ведь мы говорим, можно и возродить человека, и убить. И поэтому, когда человек, имеющий у себя в подчинении других людей, не имеет вот этой высокой нравственной культуры, то, конечно, он не на своем месте. Он многих людей просто убивает духовно, вместо того, чтобы быть действительно вождем, наставником, руководителем к светлому будущему. Мне кажется, светлое будущее матом не созидается.
Я благодарю вас, владыка, за интересную беседу.
Спасибо и вам.